Две девочки и мальчик.
А там, по-моему, ним же Путов общался.
Я понятия не могу.
Так что, у нас есть форум?
Есть,
да? Уважаемые коллеги, надо начинать. У нас уже есть форум. Садитесь, пожалуйста.
Да, Елена Трёновская. Или хотите, я скажу. У всех материалов персональное приглашение на заседание коллегии от министра.
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Давайте начнем наше заседание. 18-е по счету, не верится. Посмотрите, пожалуйста, сразу хочу сказать, чтобы не забыть, в раздаточных материалах у всех есть приглашение на коллегию Минтруда. Вот, когда она будет, скажите нам, коллеги?
3 апреля. 3 апреля в Доме правительства.
В Доме правительства все туда приглашаются, соответственно. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание на повестку нашего сегодняшнего заседания. Вот у нас здесь 5 вопросов, но и, как всегда, разные. Вот. По просьбе коллег мы хотели бы поменять местами 4 и 1 вопросы и первым вопросом обсудить проект государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы. А, ну, остальное, Филипп Игоревич, может быть, еще первый, второй, да, поменяться местами?
Ну, надеемся, что успеем. Да. Ну,
повестки есть у кого-то, да, Лилия Николаевна?
Да, Елена Андреевна, у меня предложение немножечко изменить формулировку нашего вопроса, который мы сегодня вынесли. Вместо «о проекте государственной программы Российской Федерации» поставить «о ходе подготовки основных направлений проекта государственной программы». И мы будем просить вернуться еще раз к рассмотрению этой программы, потому что программа кардинально меняется, появляются очень серьезные новые направления, и поэтому вот на рабочей группе мы считаем, что сначала нужно это обсудить, а потом, может быть, в более таком техническом варианте вернуться уже к проекту.
Угу. Коллеги, принимаем предложение такое? Да? Никто не возражает. Все согласны с повесткой, коллеги?
Да.
Никто не против, не возражает. Все, тогда можем перейти уже как раз к этому вопросу, который у нас тогда сформулирован следующим образом. О ходе подготовки и основных направлениях государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. Пожалуйста, Григорий Григорьевич Лекарев, директор департамента по делам инвалидов.
Спасибо за предоставленное слово. Коллеги, мы подготовили слайды. Если вам удобно, пожалуйста, ориентируйтесь на них. Но перед тем, как приступить к докладу о ходе подготовки, я хотел бы остановиться на основаниях, которые стали, ну, так скажем, дали импульс для разработки государственной программы «Доступная среда» до 2020 года. Еще в 2013 году Дмитрий Анатольевич Медведев поручил Минтруду при разработке проекта программы до 2020 года проработать вопрос создания системы, обеспечивающей преемственность в работе с инвалидами, имеющими различные ограничения жизнедеятельности и с учетом их возраста. Этим продиктовано одно из направлений в программе, о котором я остановлюсь чуть позже. Не так давно, в конце 2014 года, в послании президента прозвучало дополнительное поручение продлить программу до 2020 года, и в нем было указано ряд моментов. Ну, во-первых, необходимо ее пролонгировать. Это не разработка новой программы, это важно, а пролонгация существующей. Второй момент. Программа должна быть нацелена на формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации. Для нас это, ну, такой вызов своего рода, потому что все-таки очень широко сформулирована задача именно товаров для лиц с ограниченными возможностями. И также на решение проблем, связанных с образованием и трудоустройством инвалидов, а также формированием безбарьерной среды. Кроме того, не так давно проходил совместное заседание рабочих групп Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Ну, ведущая, так скажем, рабочая группа Центрального штаба «Социальная справедливость» совместно с другими рабочими группами подготовила такое решение по итогам вот основных направлений программы. Я не буду останавливаться на них на всех, это на 4 листах решения. Скажу лишь, что обратили члены Народного фронта на такие моменты. Необходимо, чтобы в программе было предусмотрено оснащение современным реабилитационным оборудованием реабилитационных организаций, повышение квалификации специалистов в области реабилитации. Необходимо ввести предельные сроки обследования инвалидов при направлении на медико-социальную экспертизу, обеспечить подготовку кадров в области адаптивной физической культуры и спорта, включить показатели по наличию условий для качественного образования инвалидов в критерии оценки эффективности. Ну и необходимо провести вебинар. Мы будем планировать проведение такого вебинара с участием министра и органов исполнительной власти субъектов. Все это нам предстоит погрузить в проект государственной программы. Неделю назад мы получили этот протокол и начали над ним работать. Теперь, если позволите, я очень кратко, просто в порядке напоминания, остановлюсь на тех основных направлениях, которые мы реализовывали и которые нам необходимо продлить до 2020 года, поскольку так звучит поручение. Целями программы в программе 11-15 было две цели. Это формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам. И вторая цель – совершенствование механизма предоставления в сфере реабилитации и государственной системе медико-социальной экспертизы. Под это и была программа разбита на этапы. Следующий слайд, пожалуйста. Первый этап у нас был методологический. Следующий, можно сказать, методологически в нем прописывалось, разрабатывались нормативные правовые акты, их проекты этих актов, поскольку сфера очень социально чувствительная, отрабатывались в пилотных регионах. Это нам дало возможность акты максимально приблизить к практике, максимально сделать, так скажем, удобными к применению и исключить какие-то риски. А на втором этапе эти методические документы уже легли в основу региональных программ. Все регионы, которые претендовали на софинансирование, обязаны были разработать свои собственные региональные программы по доступности и представить их в Минтруд. И в них мы должны были увидеть в обязательном порядке применение таких методик. Это сделали по настоящее время 75 регионов. Следующий слайд. Объемы финансирования – тоже важный аспект. Остановлюсь на нем. Годовой объем 38 миллиардов. Раньше он был у нас 41, но после известных событий у нас несколько сократился объем. Сразу обращаю внимание, что это объем 2015 года. Уже есть поручение о том, что будущая программа 2016-2020 годов, вот этот вот период, должен быть в пределах этих годовых объемов. То есть мы стараемся сейчас посчитать мероприятие таким образом, чтобы уложиться в эту цифру. Сразу скажу, что мы чуть-чуть ее все-таки будем превышать. Следующий слайд. Реализация программы в 2014 году. На те мероприятия, которые я вот сейчас описываю в региональных программах, было заложено 3 миллиарда, и эти средства были освоены субъектами. Уровень софинансирования составлял 50%. Это неплохая была поддержка. Участие приняли 75 регионов, но в то же время многие регионы заявляли о том, что все-таки помощь федерального центра должна быть увеличена. И в 2015 году, в текущем, мы предусмотрели уже софинансирование в размере 70% за счет средств федерального бюджета, а по высокодотационным 95%. Следующий слайд. У нас есть мероприятия, которые реализуются, так скажем, в сквозном порядке. Вот я описал сначала этапность, разработка методик, поддержка региональных программ, но были еще мероприятия, которые реализовывались нашими коллегами из других федеральных органов исполнительной власти. Безбарьерная школа, формирование условий для того, чтобы ребята могли с инвалидностью могли учиться в обычной школе. Показатель у нас установлен 20% к концу 2015 года должны стать доступными 20% школ. Еще одно направление – это адаптивный спорт, который реализуется Минспортом, поддержка учреждений по адаптивной физической культуре для инвалидов. Таких учреждений благодаря этой субсидии, по заявлению Минспорта, стало больше. Их стало уже 41 регион, на начало программы было около 20. Связь. Мы осуществляем, главным распорядителем является Минсвязь, в рамках программы субтитрирования телевизионных каналов. Это ведущие федеральные каналы. Первый канал «Россия-1», «Россия культура», НТВ, ТВ-центр, детский юношеский канал «Карусель». Сейчас мы довели количество часов субтитрирования до 14 тысяч в год. Это неплохой показатель. Он такой и был установлен, удалось его достичь. Следующий слайд – это обучение на базовом уровне русскому жестовому языку. Было предложение Всероссийского общества глухих, с ними мы достаточно плотно работали по этому мероприятию. Еще одно мероприятие – это поддержка программ общественных организаций инвалидов на конкурсной основе. Ну и, наверное, я здесь про сквозные мероприятия уже больше говорить не буду. Перейду к продлению программы. Девятый слайд. Исходя из тех направлений, которые я озвучил в самом начале, которые содержатся в поручениях, и исходя из того, что реализовывала программа, мы предлагаем двигаться следующими путями. Разработать четыре подпрограммы. Первая подпрограмма – это продолжение той работы по формированию условий доступности на уровне регионов. Мы хотим продолжить поддерживать субъекты, потому что, несмотря на достаточно активное включение многих регионов, и на УНФ это звучит, и от инвалидов это звучит, пока еще уровень доступности для инвалидов не так высок, нам бы это мероприятие хотелось продлить еще и по причине того, что мы обязаны это сделать, это есть поручение президента. Второе направление – это совершенствование комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов. Впервые появляется термин «абилитация», он появился теперь в законодательстве в связи с ратификацией конвенции. Мы планируем изменить индивидуальную программу реабилитации, но что самое важное, мы хотим сделать акцент на формирование системы реабилитационных организаций на уровне субъектов и предусмотреть на них соответствующую поддержку в этой части. Третья подпрограмма – формирование условий для профессионального образования и последующего трудоустройства инвалидов. Нам представляются эти две темы очень сильно связаны друг с другом, содержатся в поручении и президента в послании, поэтому это мероприятие по согласованию с Миноборнауки и наших коллег, которые занимаются занятостью, было выделено в самостоятельную подпрограмму. И четвертая подпрограмма, которую мы также хотим продлить, это совершенствование деятельности учреждений медико-социальной экспертизы. Несмотря на то, что мы изменили существенные подходы, мы оснастили эти учреждения в рамках программы, пока еще уровень доступности самих учреждений не высок, пока еще есть нарекания со стороны многих инвалидов и заявителей, тех людей, которые претендуют на инвалидность, и нам здесь предстоит еще многое сдвинуть. Следующий слайд. Я теперь хочу чуть более подробно остановиться на каждой подпрограмме, для того, чтобы в общих чертах показать, каким образом мы хотим, чтобы программа дала толчок к развитию. Мы планируем в период 2016-2017 годов оказывать поддержку субъектам по формированию условий доступности. То есть ту поддержку, которую они сейчас получают, поддерживая их региональные программы. Ограничиваемся только 2016-2017 годом, потому что в 2018-2019 и 2020 годах у нас заложена поддержка программ по реабилитации. Здесь также перед нами стоит задача разработки единых знаков, которые индикативно показывают уровень доступности того или иного объекта. Мы также будем проводить репрезентативные социологические исследования. Хочу сразу сказать, что это мероприятие уже реализуется. Оно реализуется в целях... оно показывает, насколько мы продвигаемся с точки зрения самих инвалидов в их оценке по доступности. Опрашиваются именно инвалиды, и этот результат социологического обследования лежит в одном из показателей программы. Следующий слайд. Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации. Мы попытались дать для нужд программы определение, что понимается под системой комплексной реабилитации и реабилитации на уровне региона. Исходя из тех поручений и консультаций, которые мы провели с общественными организациями инвалидов, мы предложили следующую формулировку. что это система организации, причем сразу скажу, независимо от организационно-правовой формы, здесь в том числе могут быть и частные организации, которые обеспечивают реабилитационно-абилитационный процесс, в том числе социальную адаптацию инвалида и интеграцию в жизнь общества. Важно, что эта система должна реализовывать три принципа. Первый принцип – это принцип ранней помощи, возможно, более раннего подключения к проблеме. Об этом было соответствующее поручение попечительского совета при Ольге Юрьевне Голодец, при вице-премьере, который курирует социальную сферу. Необходимо также, чтобы было налажено межведомственное эффективное взаимодействие и обеспечена та преемственность, о которой говорил Дмитрий Анатольевич Медведев еще в 2013 году, в работе с инвалидом в разных организациях разной подведомственной подчиненности. К сожалению, так получается очень часто, что медицинские учреждения, которые реализуют медицинскую реабилитацию, не вполне эффективно взаимодействуют с соответствующими социальными учреждениями либо профессиональными учреждениями, которые занимаются профессиональной реабилитацией. Мы предлагаем эту подпрограмму также сделать этапной, разбить на этапы, поскольку проводилось министерством совместно с аналитическим центром при правительстве Российской Федерации исследование, какова же сейчас система реабилитации в субъектах. Мы обнаружили, что 1800 организаций совершенно разной ведомственной подчиненности, иногда частно занимаются реабилитацией, но если проанализировать объем услуг, контингент, который охватывает вот такая система реабилитационных организаций, то мы увидели это очевидно, что слишком высоко дифференцированы субъекты. В каких-то субъектах очень много внимания уделяется этой проблеме, а в каких-то нет. И одно из замечаний, которое мы слышим от специалистов, занимающихся реабилитацией, что далеко не всегда понятно, в каком объеме полномочия должны быть реализованы той или иной службой или структурным каким-то подразделением. Необходимо стандартизировать и разработать порядки оказания вот такой реабилитационной помощи. Поскольку эта задача непростая, мы предлагаем первом этапе методологическом, это 16-17 год, сформировать систему таких нормативных правовых актов, отработать модель межведомственного взаимодействия и реализовать пилотный проект в двух регионах. Мы сейчас уточняем эти регионы, в рабочем таком режиме проработали это с Тюменской областью и с Краснодарским краем, но пока еще окончательное решение не принято. Нам представляется, что это неплохие субъекты, но, может быть, появятся какие-то еще дополнительные, у которых есть свое собственное видение. Кроме этого, нам бы хотелось сформировать федеральный методологический центр по комплексной реабилитации инвалидов, и локализовать мы его хотим на базе Федерального бюро медико-социальной экспертизы. Это единственное учреждение, которое подведомственно Минтруду, обладающее соответствующими компетенциями, площадями и возможностями для того, чтобы стать таким методологическим центром. Они занимаются всеми видами реабилитации уже сейчас, но нам бы хотелось, чтобы это было уже в качестве, так скажем, законодателя в сфере реабилитации. Второй этап. Мы предлагаем на основе вот таких методик разработать примерную программу субъекта по развитию реабилитационной инфраструктуры. И если субъекты в 2017 году подготовили свою собственную региональную программу, которая соответствует нашим требованиям, они будут софинансированы для того, чтобы поддержать их деятельность в этой сфере. Следующий слайд, о котором часто здесь мероприятия, о которых часто упоминают сами реабилитологи. Те специалисты в области реабилитации, которые сейчас трудятся в реабилитационных организациях, далеко не всегда обладают правильной компетенцией. После того, как мы разработаем стандарты, разработаем примерную программу субъекта, мы бы хотели заложить обучение специалистов, обеспечивающих реабилитацию, и до этого проводить конференции и совещания в плане формирования обмена опытом. Также еще одним направлением является обучение самих инвалидов и членов их семей навыкам ухода за инвалидом и простейшим реабилитационным навыкам. Следующий слайд у нас касается вопроса импортозамещения и вообще формирования современной отрасли. Это мероприятие мы реализуем совместно с двумя министерствами – Минпромторг и Минздрав, поскольку касаемся товаров для лиц, у которых есть проблемы со здоровьем. Нам представляется необходимым в рамках программы проанализировать рынок отечественных товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас мы проводим такой анализ по техническим средствам реабилитации в части внесения там отечественные изделия или импортные, определить перечень, которые мы можем, где мы можем обеспечить импортозамещение. Не по всем товарам огульным мы хотим такие мероприятия реализовывать. Ну и в дальнейшем организовать производство таких изделий на территории Российской Федерации. У нас есть пока два, так скажем, пути решения этой проблемы. Первое – это пригласить инвесторов по принципу, может быть, кто-то помнит, проекта от ТБОК с АвтоВАЗом, когда инвестор, уже производитель конкурентных товаров, начинает организовывать производство с требованием последующей локализации такого производства на территории Российской Федерации. Мы для них готовы создавать условия двумя способами. Либо прорабатывать совместно с Минпромторгом заключение долгосрочного специального инвестиционного контракта, который, кстати, гарантирует в определенном объеме сбыт товаров, либо подготавливать площади. Дело в том, что у Министерства труда имеются протезно-ортопедические предприятия, у которых иногда есть избыточные площади, и мы могли бы их использовать в качестве таких производственных площадей. Также программа будет предусматривать обучение специалистов протезно-ортопедических предприятий. У нас не хватает техников протезистов, и мы хотели бы решить эту задачу, в том числе создав на базе колледжей-интернатов центров по подготовке и обучению техников протезистов, ну и организовать самообучение. Так, программа 3. Следующий слайд. Формирование условий для профессионального образования и последующего трудоустройства инвалидов. Мы в этом мероприятии неоднократно уже контактировали с Министерством образования и науки, проработали подходы к профессиональному образованию. Нам представляется, что оно должно быть максимально сориентировано на рынок труда. Мы должны обеспечить предприятиям возможность подготовить для себя кадры и сократить расходы, предусмотренные на подбор работников, их переобучение, адаптацию. Возможно это сделать путем более широкого внедрения дуального образования. Соответствующий департамент Миноборнауки, который занимается дуальным образованием, готовит такие предложения в части инвалидов. Следующий слайд говорит о том, каким образом мы будем обеспечивать вот такой переход от профессионального образования к занятости. Нам представляется, что помимо формирования условий доступности в образовательных учреждениях, обучение педагогов, которые мы тоже заложили в программу, причем это обучение и среднего, педагогов среднего образования, профессионального и высшего образования, нам необходимо также несколько видоизменить работу органов службы занятости. В соответствии со 159-й конвенцией МОД. Там говорится о том, что в службах занятости и вообще государства-участники, которые ратифицировали эту конвенцию, должны содержать соответствующих консультантов, которые профессионально разбираются в особенностях профессиональной ориентации инвалидов, трудоустройства таких инвалидов, обеспечивают подбор профессии, максимально учитывающие особенности здоровья и ограничения жизнедеятельности. Поэтому мы предполагаем провести обучение специалистов органов службы занятости на базе мероприятий, которые реализуем в программе. Следующий слайд – формирование условий для профессионального образования, посвящен внесению изменений в нормативные правовые акты в части обеспечения доступности самого образовательного процесса. Мы должны также обеспечить обучение специалистов, психологов, медико-педагогических комиссий. Это та комиссия, я напомню, которая обеспечивает, которая определяет, в каком образовательном учреждении должен обучаться специалист. Вот эти психологи, медико-педагогические комиссии также должны получить классификации и критерии. Мы считаем, что федеральные, сейчас обсуждаем это с Миноборнауки, пока возражений таких вот принципиальных мы не слышали. Надеемся, что в рамках программы мы сможем предложить еще и такой мероприятие. Я уже завершаю. Да. Я уже я и так сократил.
Я понимаю, да, что там. И все главное очень важно.
Просто рвано получится. Да. Что касается медико-социальной экспертизы, это последняя, четвертая подпрограмма. Мы указываем на то, что нам УНФ уже указал, материально-технические условия, которые созданы в МСЭ, неприемлемы для их, так скажем, клиентуры, для инвалидов, они не всегда сами доступны. Мы пока предлагаем приобрести здание, эта практика уже у нас была сформирована еще до того, как учреждения попали в подверженность Минтруда. Нам кажется, что это очень неплохое решение. И также завершить оснащение 86 учреждений МСЭ специальным диагностическим оборудованием. Здесь указаны на этом слайде уровни заработной платы. Мы обязаны в госпрограммах отражать положение указов президента. Пока мы эти показатели выполняем и по врачам, и по среднему медицинскому персоналу, и по младшему медицинскому персоналу. По сутевым преобразованиям в МСЭ, я напомню, в действующей программе мы разработали классификации и критерии для установления группы инвалидности более объективные. Сейчас мы себе ставим задачу разработать классификации и критерии для детей инвалидов, они будут самостоятельными, и для лиц, пострадавших на производстве, степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах. Мы пока пользуемся временными критериями. Нам бы хотелось от этих временных критериев отойти и утвердить уже постоянное. Программа должна по поручению президента быть готова к 1 июня. У нас очень жесткие сроки. Поэтому мы стараемся интенсивно работать над ее текстом, и в ближайшее время текст все-таки предоставим для того, чтобы уже обсудить итоговую версию. 12 мая на заседании правительства она стоит в графике. У меня все.
Да, все. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, на...
Внесение 12 мая, извините.
А, внесение.
21 она стоит на заседании правительства.
Понятно. Комиссия профильная у нас обсуждала, да, этот вопрос. И, пожалуйста, Ирина Николаевна.
Да. Спасибо, Елена Андреевна. Профильная комиссия обсуждала эту программу. У вас в папках есть протокол, который мы предлагаем утвердить сегодня на заседании нашего общественного совета. Ну, в двух словах хотела сказать о том, что действительно по сравнению вот с нынешним этапом программа претерпевает серьезные изменения. Меняются ее приоритеты, создание реабилитационной инфраструктуры становится главным приоритетом, и появляется вот эта компонента с импортозамещением, которая, конечно же, нас немножечко так не тревожит, а озадачивает, скорее всего, потому что мы там видим очень много задач, которые на самом деле являются задачами Минтруда, но сейчас почему-то их решением занимается Минтруд, и вот, а нам кажется, что позиция Минфонторга, ну, в общем-то, как автора той ситуации, которая сложилась у нас в этом сегменте производства, она не очень содействует импортозамещению. Может, конечно, политическая воля как-то переломит их позицию, но вот эта задача будет непростая, вот нам представляется. Но то, что сформулировано, оно, в общем, в принципе, должно помочь эффективному и рациональному решению этого вопроса. На что мы хотели обратить внимание, это то, что, на наш взгляд, вот в той подпрограмме, которая нацелена на создание реабилитационной инфраструктуры, не нашло должного отражения, меры, которые адресованы именно детям-инвалидам, и механизмы раннего вмешательства. Поэтому мы предлагаем на этапе вот доработки эти рекомендации учесть, потому что действительно это, ну, в общем, разная немножечко история реабилитации взрослых и реабилитации детей, а тема раннего вмешательства, она рассматривалась и на совете при Ольге Юрьевне Голодец, признана необходимым создание инфраструктуры раннего вмешательства, поэтому вот нам кажется, что это единственная возможность вплести вот эту тему, ну, в практику российской социальной политики. Ну и мы также предлагаем еще раз вернуться к рассмотрению этой программы на следующем заседании Совета. А в целом предлагаем принять к сведению. Да, еще один вопрос, на который я хотела обратить внимание, который сформулирован в решении. В общем, мы очередной раз столкнулись с достаточно повышенной активностью наших коллег-экспертов и общественников, поэтому просим Григория Григорьевича провести заседание вот этой межведомственной рабочей группы, обсудить их предложения и в том формате, в котором это возможно принять, учесть их при доработке.
На следующей неделе уже.
Да, спасибо, тем более, что вы помните, наверное, коллеги, мы очень много времени в свое время уделяли с Алексеем Витальевичем Вовченко, обсуждали о том, как все-таки наладить системную работу министерства с экспертным сообществом, с общественными организациями. Вроде бы как заработала группа, которая была создана специальным приказом. В ней были созданы подгруппы, все так встрепенулись, обнадежились, но потом опять что-то все замерло. Вот. И, конечно, когда и мне в том числе действительно тоже звонили и писали, что почему не обсуждается этот документ, столь важный там, для общественности, на каких-то площадках специальных, созданных для этого в министерстве, вот, то выяснилось, что вот этот вот инструмент этой группы забыли просто благополучно. Поэтому мы надеемся, что все-таки это обсуждение состоится. И, кстати сказать, просьба проинформировать наш общественный совет, потому что мы бы хотели тоже поучаствовать в этом заседании. Потому что раз тема такая... Тема, в общем, вызывает очень много дискуссий. Она очень болезненная, хочу сказать. Вот. Поэтому я предлагаю, чтобы как-то совет ее под особый контроль взял, эту программу. Вот. И я знаю, что она будет обсуждаться, в частности, 17 апреля, куда мне, наверное, придется теперь... У меня в билет из Сочи срочно лететь. Потому что будет заседание совета вот по инвалидам, да, у Левицкой.
И да, 17-го.
17-го, к сожалению. Да, да, да. И меня просили там выступить и рассказать, доложить позицию нашего совета в отношении этого документа. Вот. Такая ситуация. Коллеги, пожалуйста, кто хочет вопросы задать, высказаться по поводу вот того.
Можно маленькое еще дополнение? Я прошу прощения. Я хотела бы сказать о том, что вот мы, конечно, сейчас живем в достаточно сложный период, когда падает темп экономического роста и снижаются доходы бюджета. И я как эксперт вообще уже чувствую, что стартовала такая модель, не знаю со стороны кого, некое, скажем так, вот торможение этой программы, попытка добиться ее отмены. Я не могу никого в этом обвинить, но видя то, что происходит в средствах массовой информации, я как бы вижу, что готовится такая как бы история, что программа неэффективна и нет особой необходимости ее дальше продлевать. Поэтому я вот обращаюсь к членам общественного совета, учитывать вот такой тренд в своих комментариях данной программы, потому что Минфин цинично режет все сейчас, всю любую, скажем так, вот программу, и вот если, скажем так, вот эта вот попытка, скажем так, улучшить программу будет понята как необходимость ее закрыть, я бы не хотела, чтобы это произошло. Спасибо.
Коллеги, пожалуйста. Да, Наталья.
Я бы хотела сказать, что как президент Союза социальных работников очень хорошо знаю, что эта программа консультировала социальные службы, дала площадку для обмена мнениями по вопросам реабилитации, абилитации специалистам нашей службы. Вообще программный подход, он очень-очень важен, он современен. И, конечно, программа «Доступная среда» достаточно хорошо началась, взяла такой темп. Я хочу сказать, что коллеги из Минтруда прислушивались к мнениям регионов. На первом этапе, я помню, даже в Совете Федерации присутствовал на этой встрече. Мы говорили, что наше предложение, одно из наших предложений было привлечение не только сильных регионов, которые стопроцентно решат вопрос, и регионы, которые у всех на слуху, но и тех, кто действительно пока отстает. Сейчас 75 регионов в этой программе будут задействованы или задействованы. Конечно, наша задача поддержать эту программу, не дать ей упасть. Меня тоже очень, конечно, тревожит. Я высказывала эту точку зрения ряду членов общероссийского народного фронта. Но мы все-таки партнеры, а не враги. И мы должны сидеть за круглым столом, а не за столом, где одна сторона обвиняет во всем другую. Просто ну вот и с программой семейной политики, и сейчас программа «Доступная среда» существует какой-то анализ. Мне кажется, что наш совет, ну, как раз это организация общественных субъектов, организаций, которые должны как-то помочь эту программу поддержать и не дать ей, как я уже сказала, заглохнуть. Единственный вопрос у меня есть. Участвовали ли вы и вообще какое ваше мнение было к решению Минтруда о сокращении срока действия тех или других реабилитационных революционного оборудования, потому что это действительно скандал, да. Это ужасно, ужасно. И я даже могу представить, что, например, ну, как бы наши партнеры, которые сегодня нам докладывают, и так все красиво и хорошо, и профессионально об этом говорят, неужели вы тоже были в числе тех, кто поддерживал сокращение срока памперсов и колясок? Вот я что хочу спросить.
Ну,
это был компромисс.
Такой, да, такой вопрос. Вы знаете, раз мы выпустили документ на обсуждение, мы, значит, пытались обсудить эту тему. Мы хотели ее обсудить. Мы понимаем, какой эффект возымело само предложение увеличения сроков. Мы также четко понимаем, что требования Минфина сейчас будет все более и более ужесточаться. И нам бы чего не хотелось? Нам бы не хотелось того, чтобы нам просто взяли бы и сократили, или не услышали бы нас в части увеличения средств. А увеличение необходимо, позарез необходимо. Но нам говорят, у вас же там спокойно, у вас же там никаких проблем особых нет. Вы просто урегулируете это простым решением. Это социально значимая вещь. Мы, конечно, может быть, там предложили слишком такие кардинальные вещи, да, увеличение сроков. Но помните об одной вещи. У нас есть до сих пор и реализуется вот это вот мероприятие по досрочному ремонту и замене сломанного. То есть уже сейчас в нормативных актах, если изделие, не дай бог, сломалось раньше гарантийного срока, то тогда гарантийный срок обеспечивает производитель. А если позже гарантийного срока, государство на себя берет обязательства. И по большому счету, вот чисто теоретически и юридически, никаких препятствий к замене быть не должно было. Конечно, это не касается впитывающего, абсорбирующего белья. Это вызвало самую большую критику и неприятие. И Минтруд отозвал это с обсуждения. Проект не стал реализовываться. Мы готовы обсуждать прокатные центры, мы готовы обсуждать другие формы реализации вот такой какой-то, я бы даже не назвал это оптимизацией, совершенствованием механизма. А этот приказ... конечно, с портальным профилем.
Да, коллеги, мы уже 50 минут обсуждаем вопрос. Может быть, уже
Я хотел еще обязательно важный комментарий добавить. Хотел порекомендовать коллегам при обсуждении программы номер 3 по трудоустройству инвалидов обязательно присматриваться к современным возможностям, технологиям, которые сейчас используются, в частности, к возможностям дистанционной занятости, дистанционной работы. За последние несколько лет я курирую рабочую группу по легализации дистанционной занятости в ОСИ, дистрибьюторских инициатив. Появляется очень много интересных направлений для работы, которые, очевидно, где-то требуют пилотов, но где-то это уже совершенно готовые инструменты, которые можно просто использовать, масштабировать. Мы столкнулись с одной из компаний, которая, собственно, виртуальную инфраструктуру по колл-центрам развернула. То есть, если раньше была необходимость там, те показывали вид, какие-то создавали там помещения, какие-то ангары, людей туда привозили. То есть сейчас это все стало совершенно официально. Люди платят налоги, платят заработные платы, никуда есть, никуда ходить. У них есть фактически все возможности для этой работы у каждого человека. И вот такие вещи нужно популяризировать, чтобы и сами инвалиды понимали о том, что такая возможность у них есть, что, скажем так, их там ждут, принимают и так далее. Но понятно, что не для всех категорий инвалидов, а для тех колясочников, для тех категорий, которые могут использовать компьютер, интернет.
Владимир Викторович, я сожалею, что у меня немножко так был скомкан этот сюжет.
в мероприятиях по занятости предусмотрена вариативность. Мы сразу в главе угла поставили то, что инвалиды – это очень гетерогенная категория. Там у всех различные потребности. И, конечно, дистанционные формы занятости – это один из вариантов. Допустимо, он подходит не всем. Мы не в восторге от многих там побочных вещей, связанных с дистанционным обучением, с дистанционной занятостью. Но как самостоятельное мероприятие, оно может быть реализовано в программе, безусловно.
Коллеги, можем завершить на этом обсуждение, да?
Да.
Потому что на самом деле я вам хочу сказать, что, как вы поняли, да, мы будем еще вернемся еще к обсуждению этой программы. Поэтому я предлагаю сегодня тогда завершить, протокол занести, да, что мы, наверное, приняли к сведению, вот, и что мы будем продолжим обсуждение, да, и рассмотрение этой программы. И поблагодарить коллег за работу. Спасибо большое. Вот, сейчас мы тогда переходим к следующему вопросу. У нас о внесении изменений в федеральный закон, да, о государственной гражданской службе.
Да, да, Дмитрий
Валерьевич. Да, пожалуйста, да, Дмитрий Валерьевич. Да,
спасибо большое, добрый день, уважаемые коллеги. Министерство труда сейчас ведет работу над проектом закона, которым предусматривается скорректировать положение 79-го закона, касающееся механизма обучения, дополнительного профессионального образования гражданских служащих. Я напомню, что сейчас 79-й закон ограничивается только следующими формами обучения. Это повышение квалификации и профессиональная переподготовка, которая должна осуществляться не реже, чем один раз в 3 года. Как показывает практика, за последние 10 лет мир уже, конечно, ушел далеко вперед, и помимо таких форм, как переподготовка и повышение квалификации, появилась масса других гибких форм обучения, которые пока сейчас не нашли отражения в 79-м законе. Мы подумали над тем, каким образом классифицировать и более, скажем так, широко прописать возможные варианты профессионального развития гражданских служащих, и предлагаем предусмотреть помимо классических форм повышения квалификации и переподготовки, которые осуществляются непосредственно в образовательных организациях, еще мероприятия по обмену опытом и мероприятия по и обучающие мероприятия. То есть обучающие мероприятия – это те мероприятия, которые могут проходить непосредственно в самом государственном органе и будут защищены как необходимые действия, направленные на профессиональное развитие гражданских служащих. Это семинары, тренинги, мастер-классы и другие мероприятия. А обмен опытом – это круглые столы, стажировки, наставничество. Сейчас, к сожалению, 79-й закон не позволяет государственному органу, скажем так, на легитимной основе это проводить. Конечно, практика показывает, что многие кадровые службы уже перешли на такие формы обучения и реализуют это в каждом государственном органе. Но для того, чтобы это было правовым основанием для ненаправления служащего на обучение в образовательную организацию раз в 3 года, конечно, нужно прописать это в 79-м законе. Это все связано прежде всего с тем, что, конечно, не всегда образовательная организация способна дать те знания, которые необходимы государственному служащему в его повседневной работе. И гораздо более эффективно является приглашение специалиста непосредственно в госорган, чтобы не отрывать служащего от работы, чтобы можно было в короткий период времени обменяться информацией, получить необходимые данные и продолжить служащему исполнять свои должностные обязанности. Также до настоящего времени у нас пока не заработал механизм стажировок государственных служащих из одного госоргана в другой, в организации. Как показывает практика, обмен опытом тоже является крайне важным элементом для того, чтобы госслужащие могли эффективно познавать новые подходы и применять их в практике. Также данным проектом закона предлагается скорректировать механизм реализации самих образовательных вот этих мероприятий. В настоящее время у нас, по сути, все мероприятия реализуются на основании государственного заказа через закон о контрактной системе. При этом по-прежнему продолжает существовать огромное количество ведомственных образовательных организаций, которые, по сути, должны также участвовать в конкурсах, хотя они созданы, в принципе, для того, чтобы учить служащих именно этого, как корпоративные университеты. То есть они созданы для того, чтобы учить служащих этого ведомства. Поэтому здесь, конечно, возникает необходимость скорректировать механизм финансирования таким образом, чтобы данные образовательные организации могли по ряду программ, которые именно сделаны специально для служащих этого государственного органа, участвовать и получать заказ на обучение непосредственно без долгой процедуры проведения конкурсных процедур. Тут есть два варианта. Или предусмотреть это финансирование выхода госзадания, которое ежегодно формируется, или же обеспечить возможность закрепления в соответствии с законом о контрактной системе их как единственных исполнителей. Мы полагаем целесообразным все-таки пойти по второму варианту, потому что закрепление это через госзадание – это очень сложный механизм финансирования, при котором сначала средства должны от Минтруда перейти в госорган. Госорган должен предусмотреть это все в бюджете этих организаций. Для того, чтобы все-таки схема была более гибкой, мы считаем, что можно использовать ту практику, которая сейчас сложилась по централизованному обучению, потому что Министерство труда централизованно проводит ряд программ по противодействию коррупции, по общим подходам, по тем приоритетным направлениям, которые определяют администрации президента. В общем-то, в этой связи полагается соответственно также скорректировать этот механизм. Такие изменения, которые мы предлагаем, сейчас проходят обсуждение и с федеральными органами исполнительной власти. В общем-то, надеемся на то, что они позволят повысить эффективность обучения государственных служащих.
Да. Спасибо. Пожалуйста, Константин Валерьевич Абрамов.
Да, спасибо. Спасибо, Дмитрий Валерьевич, за комментарии, которые вы дали вот к этому закону. Действительно, во-первых, я сразу хочу сказать, что заседания рабочей группы по этому вопросу не было, и мы собираемся провести его между нашими ближайшими двумя заседаниями. Так что по результативной части этого вопроса рекомендую принять к сведению. То, что Дмитрий Валерьевич, соответственно, сообщил, со стороны рабочей группы, я думаю, что мы сформируем свое отношение, посоветовавшись как и внутри рабочей группы, так и привлекая экспертов, которые профессионально занимаются этим вопросом. К сожалению, вот в тот период, который был, мы просто физически не смогли это сделать. Да, не успели. Я благодарен тем членам группы рабочей, Дмитрию Игоревичу, еще нашим коллегам, которые успели прислать свои комментарии. Аккумулировать и проработать мы это не успели. Но ничего, я думаю, что в ближайшее время мы это сделаем. И еще раз, результативная часть, это предлагаю всем принять к сведению. И на следующее заседание у нас будет уже более профессиональное заключение со стороны нашей комиссии.
Дмитрий Валерьевич, а есть еще время у нас, да, вот на то, чтобы скорректировать там, если понадобится?
Да, нет, есть время, конечно. Мы сейчас работаем над законопроектом. Я думаю, что если в течение месяца мы получим какие-то комментарии, то мы готовы будем. Мы сейчас уже получили замечания определенные, нам вот направили, мы сейчас их проработаем, подумаем, каким образом можно как бы было бы.
Пожалуйста, да, Иван Иванович, я вижу.
Я просто хочу обратить внимание, что 25 марта, значит, буквально рядом, в 12 часов в общественной палате будет обсуждаться проект закона.
Да, вот я тоже хотела об этом сказать.
О государственной службе, и там есть много вопросов по государственной службе, и есть как бы разное понимание этой ситуации. Поэтому, мне кажется, вот прежде чем мы какое-то решение будем принимать, может быть, есть смысл скорее, чтобы была какая-то согласованная позиция.
Но в любом случае, да. Я буду тоже присутствовать, естественно, в общественной палате и посмотрим, что за позиции там будут высказываться. Я думаю, что, конечно же, то решение комиссии, которое будет рекомендовано, оно будет, как всегда, направлено членам общественного совета, и вы, как всегда, сможете высказаться в полном объеме по всем вопросам.
Можно тоже добавить? Я просто хотел уточнить. На общественной палате будет обсуждаться проект программы развития государственной службы на 2015-2018 годы. В данном проекте программы есть раздел «Повышение эффективности профессионального развития гражданских служб». И данный раздел программы в целом, когда он составлялся, он учитывает положение этого законопроекта. Поэтому, если концептуальные подходы вот к этому законопроекту у кого-то вызывают какие-то сомнения или есть предложения по совершенствованию, то, в принципе, конечно, на общественной палате можно обсудить то, каким образом можно было бы усовершенствовать механизм профессионального развития госслужащих. Но в целом, когда мы составляли проект программы, мы учитывали самые современные международные практики подходов к управлению персоналом на службе и в бизнесе, и каким образом внедрять эти мероприятия по профессиональному развитию. Поэтому я так понимаю, что все, что будет в улучшении, мы, конечно, с удовольствием учтем и доработаем текст программы.
Да, Сергей Игоревич.
Я просто хочу как бы сказать, что там предполагается обсуждение не только программы повышения, так сказать, вот, квалификации, квалификации, там, возможности, все, там будет обсуждаться в целом комплекс.
Да, 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 программа вся.
Программа, то есть, и методы, там, и формы противодействия коррупции, материальной заинтересованности, все остальное. И вплоть до принятия, так сказать, рекомендаций, вплоть до принятия федерального закона о необходимости установления государственной пенсии региональным чиновникам. То есть там даже об этом речь идет, потому что там слишком много всего намешано. Поэтому я думаю, что нужно обязательно вот как-то нам согласовать. Вы будете участвовать, я там наверняка буду участвовать, чтобы была какая-то общая позиция по этому вопросу.
Ну да, потому что она охватывает все разделы, начиная от отступления, от организационной структуры государственных органов, понятно, против коррупции, профессиональное развитие и вопросы их коррупционных требований. Там все-все-все, там все аспекты охвачены. Да. Хорошо, спасибо.
Можно сразу обратить внимание на некоторые вещи, которые, думаю, за месяц не изменится, чтобы у вас месяц был
задача. А уже
переслали, да? Коротко, да, то есть, ну, представление документов. Представленный документ, который к нам приходит, актуальность, находится, ну, практически где-нибудь на не очень высоком уровне, да. То есть, мы же сейчас живем в ситуации кризиса. Нужны ли это изменения? И аргументация в основном там протоколы поручения. Понятно, что протоколы поручения принимались в другой ситуации. Вот, но актуальность все равно должна каким-то образом появляться. Подождите, я еще не все сказал. Значит, это первое. И второй момент. Некоторые вещи, которые требуются вот определить. Они и дальше у вас есть там в указах, это стажировка, наставничество. Если они не появятся в этих документах, то дальше требовать от правительства конкретизации это невозможно. Вот два замечания, и они там другие тоже есть, но, по крайней мере, это не изменится от того, что группа собирается или нет.
Ну, по поводу вот актуальности, я тут хотел бы, я так аккуратно об этом вначале сказал, у нас сейчас обучение проходит за счет средств бюджета порядка 40 тысяч. Служащих ежегодно, повышение квалификации. При этом данная цифра в 2008 году была около 100 тысяч. То есть фактически у нас происходит ежегодное снижение в связи с секвестированием объема финансирования. И зачастую тратить деньги на повышение квалификации долгосрочное, направлять человека в образовательную организацию, уже сейчас это очень накладно для госоргана. Поэтому те меры, которые мы предлагаем этим законопроектом, являются в том числе антикризисными. Потому что мы полагаем целесообразно все-таки сконцентрироваться, дать возможность государственным органам не только тратить деньги и закрывать профессиональное развитие только формально, только обучением, но и дать возможность иными формами, непосредственно не отрывая от работы человека, создать условия для повышения квалификации, для приобретения новых знаний. Поэтому, в принципе, принятие этого законопроекта позволит дать дополнительный маневр государственным органам в части определение инструментария, который возможен для того, чтобы повышать квалификацию персонала. То, что касается терминологии, да, вопросов нет. Стажировка, наставничество, мы думали по поводу определений.
Тут как раз таки вот это...
Ну, я просто вот пояснил.
Улучшать можно бесконечно.
Да, можно еще буквально два слова сказать по поводу того, оценки эффективности этих образовательных программ. То есть там скользко только сказано о том, что возможно делать это через механизм привлечения общественно-профессиональных советов, но буквально никак не развернуто. То есть вот это как раз вопрос тоже. Но это мы можем на рабочей группе обсудим поподробнее.
Коллеги, еще какие-то вопросы, замечания? Ну, если нет, тогда действительно, я так понимаю, что мы не будем на следующем заседании, да, выносить этот вопрос. Мы просто уже в рабочем порядке, да, будем как-то
доработать.
Хорошо. Спасибо. То есть сейчас мы пока только принимаем сведения, да, все согласны. Хорошо, спасибо большое. Тогда следующий у нас вопрос. О реализации плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания модернизации высокопроизводительных рабочих мест. Утвержденного распоряжения правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 года. А у нас докладывает комиссия наша Елена Сергеевна Герасимова.
Ну, этот вопрос был внесен на рассмотрение по инициативе одного из членов нашей комиссии, Марины Валерьевны Москвиной. И, в принципе, по большому счету, все те вопросы, которые мы хотели обсудить, они были обсуждены во время рассмотрения этого плана на заседании комиссии. Мы работали с несколькими разделами плана, и вот в частности к нам приходили представители департамента занятости населения, департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства. Значит, мы предлагаем не рассматривать по существу и подробно не разбирать этот план мероприятий. Предлагаем общественному совету утвердить те рекомендации, которые мы сформулировали по итогам анализа плана. Проект, а сам протокол у вас есть в материалах. Значит, рекомендации наши следующие. Во-первых, предложить Министерству труда рекомендовать субъектам Российской Федерации информировать работодателей о начале подготовки и реализации программ по повышению мобильности трудовых ресурсов. Дело в том, что такие программы будут готовиться, разрабатываться субъектами Федерации, и мы считаем важным, чтобы работодатели субъектов Федерации своевременно узнали о разработке этих программ и о том, каким образом они могут в них включиться. Второй момент. Вернуться к рассмотрению вопроса реализации плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания модернизации высокопроизводительных рабочих мест после принятия подзаконных нормативных актов в рамках данного плана мероприятий, потому что сейчас нормативные акты еще только разрабатываются, и довольно сложно обсуждать, какими они будут. Потребность в том, чтобы на них посмотреть, она в будущем сохраняется, но вот реализовать ее можно будет только после разработки подзаконных нормативных актов. Третье. Рекомендовать Министерству труда вынести на рассмотрение рабочей группы номер 3 Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве Российской Федерации разработанные проекты подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию направления 5, реализации методов повышения мобильности трудовых ресурсов. Ну, собственно, подход такой же. Нужно эти нормативные правовые акты обсудить. И вот коллеги, которые участвуют в том числе в работе РТК, просили обязательно внимательно посмотреть это и на РТК. И последний пункт, относящийся к этому плану, это предложить Министерству труда Российской Федерации внести на рассмотрение Общественного совета новую редакцию проекта федерального закона о системе независимой сертификации квалификации, когда она будет подготовлена. Мы проект этого федерального закона где-то с полгода назад обсуждали, но с тех пор он был значительно переработан, там предполагается небольшие изменения, и когда он будет подготовлен, этот проект очередной редакции, мы хотели бы рассмотреть это на общественном совете.
Да, можно?
Да, пожалуйста.
Ирина Сергеевна, к сожалению, не присутствовала на заседании. У меня просьба будет, и вопрос точнее, а когда будет предложен новый проект, были какие-то сроки названы или нет? Вот. По федеральному закону о системе зависимости сертификации квалификации.
Мы вот решили не звать представителей департаментов на заседание, потому что вот такие технические обсуждения. Но я так понимаю, что он готов, но вот не разработан, то есть в ближайшее время может быть 1-2 месяца, так понимаю.
Ну да, потому что такая очень актуальная для рынка. Вопрос актуальный. Да, надо просто уточнить.
Да, сейчас. Максим,
уважаемые коллеги, 16 числа я делал рассылку по членам комиссии 3-4 относительно выработки консолидированной позиции по данному вопросу. К сожалению, этот материал не попал в раздаточные материалы. В этой связи хотел озвучить голос. Мне кажется, что устраняться от анализа документа, в данном случае то, что сейчас предложено, это не совсем правильно. Почему? Если мы воспринимаем этот документ как документ, который должен дать какой-то результат, то есть привести к созданию высокопроизводительных инновационных рабочих мест, мы не можем закрывать глаза на те проблемы, которые препятствуют решению этой задачи. Сегодня, если мы посмотрим на документы, которые приведены были в материалах, сопровождавших рассмотрение данного вопроса, мы увидим ряд принципиальных моментов, которые действительно не позволяют создать рабочие места. В первую очередь вопрос касается создания финансовых механизмов поддержки. Я понимаю, что с одной стороны это вопросы, выходящие за компетенцию Министерства труда. Но с другой стороны, поскольку в целом за программу отвечает Министерство, мне кажется, что было бы правильно эти вопросы, которые непосредственно влияют на результат, как минимум отметить и в позиции Министерства, и в позиции Общественного совета. О чем идет речь? Речь идет о том, что в качестве отчета правительства о проделанной работе было зафиксировано принятие решений относительно, первое, принятие конкретных нормативно-правовых актов. Ну, в частности, например, по доступности средств, это постановление правительства, решающее вопросы государственных гарантий и проектного финансирования. При этом совершенно очевидно, что в нынешней редакции, в этих постановлениях, целые отрасли промышленности выпали из регулирования. То есть они просто не регулируются вообще ничем. Это все попали, все ведомства, которые регулируются Минпромторгом, и не попало фактически ни одно ведомство, которое регулируется Министерством энергетики. Хотя мы знаем с вами, что именно в этих отраслях находится основная масса работников, работающих во вредных и опасных условиях труда. Нерешенность данной проблемы, нераспространение постановлений правительства на эти категории работников фактически исключает решение вопроса, связанного с финансированием подобных мероприятий. И, соответственно, в этой части программа не может быть реализована. Вторая часть, на которую хотел обратить внимание, это часть, связанная с тем, что помимо вопросов, связанных с нормативными актами правительства Российской Федерации, есть план, в соответствии с которым должны быть внедрены наилучшие доступные технологии на основании предприятиях, отнесенных к первому, пятому классу опасности. Естественно, именно эти предприятия являются предприятиями с вредными опасными условиями труда. Именно на этих предприятиях должна внедряться в первую очередь система создания эффективных инновационных рабочих мест. К сожалению, можно констатировать, что те материалы, которые представлены, говорят при более детальном прочтении о том, что большинство отраслей из этого сектора оказались фактически выведены из-под нормального регулирования. Почему? Потому что, например, разработка наилучших доступных технологий, на которую идет ссылка в материале, который нам раздавался, скажем, для угольной промышленности, предусмотрена на 2017 год. А с 2018 года вводятся запретительные штрафы с коэффициентом 75 за несоблюдение этих технологий для предприятий, находящихся в первой группе. Очевидно, что подобный подход, который исключает возможность перехода предприятий на наилучшие доступные технологии, потому что в 2017 появится только перечень, а в 2018 появится 70-кратный штраф, исключают возможность как улучшения условий труда, так и будут привести к массовому закрытию предприятий, что, безусловно, станет элементом обострения социальной обстановки в местах компактного проживания граждан. Есть ощущение, что на эту проблему тоже необходимо обратить внимание, и было бы правильно по результатам рассмотрения данного вопроса как минимум ее зафиксировать и предложить министерству дать позицию по этому вопросу и правительству, и, может быть, общественному совету. Третий момент. Момент, связанный с тем, что у нас существует механизм, который в значительной степени мог бы позволить решить задачу стимулирования создания высокоэффективных инновационных рабочих мест на предприятиях, в первую очередь за счет самих предприятий. Речь идет о денежных средствах, которые в соответствии с действующим нормативно-правовым актом оставляются в распоряжении предприятий по результатам оплаты страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве. Мы с вами знаем, что сегодня 20% от этих сумм может оставаться предприятием для финансирования мероприятий в области охраны труда, снижения производственного травматизма и так далее. Почему не вернуться к той инициативе, которую выдвигал в конце прошлого года Минтруд России, и в рамках работы по данному вопросу не выйти на правительство с предложением все-таки вернуться к идее, которая была поддержана, сколько помню, на совещании у Ольги Юрьевны Голодец, о том, чтобы увеличить до 30% размер сумм, которые могут возвращаться работодателю, если он эти деньги инвестирует в охрану труда, повышение безопасности и создание высокоэффективных инновационных рабочих мест. Тем самым без дополнительного финансирования со стороны государства, за счет предприятий, без создания дополнительных расходов бюджетной системы, мы могли бы решить данную проблему. Есть предложение данной позиции поддержать. Спасибо.
Иван Иванович, пожалуйста, вы хотели тоже.
Да, я хотел бы добавить. Ну, значит, во-первых, я не соглашусь с тем, что сказал Максим, поскольку документы, на которые ссылаются, я не знаю, на ЗОС, там у меня есть, во всяком случае, ваше предложение.
Да, нет, его разослали.
Да, поэтому я его читал, внимательно смотрел. Значит, что касается наилучших доступных технологий и практик, о чем речь идет? То сегодня существуют определенные, если уж говорить применительно определенной отрасли, да, определенные технологии, которые в принципе все применяются, в том числе и наилучшие. Потому что если есть определенные горно-геологические условия, и туда нельзя применить какую-то лучшую практику, лучшую технологию в силу горно-геологических условий, то совершенно по-другому там все считается и разговор идет. То есть это раз. Второе, я не соглашусь с тем, что государство должно финансировать создание высокоэффективных рабочих мест на предприятиях, какие бы то ни было, угольные, не угольные, не важно. В этом должен быть заинтересован сам работодатель с точки зрения конкурентоспособности на рынке, с точки зрения производства продукции, услуг и так далее. Это его головная боль, это его бизнес. И опять же, я не соглашусь с тем, что нужно искать где-то у государства деньги и давать работодателю. Не можешь обеспечить высокопроизводительные рабочие места, не можешь выжить в рамках конкуренции, не занимайся этим бизнесом. Придут, будут заниматься другим, если уж на то пошло. Задача государства, на мой взгляд, заключается в другом. В том, чтобы выработать очень понятные правила взаимоотношений, значит, которые бы позволяли в условиях рынка работать, развиваться. Значит, и прежде всего цель разговора, когда идет о высокопроизводительных рабочих местах и о модернизации производства, то задача поставлена в том, что президент говорит о необходимости повышения производительности труда, то действительно, о чем мы страдаем. Но опять же, повысить производительность труда можно только за счет внедрения новых техник и новой технологии. Что работодатель зачастую не хочет делать, просто не хочет. Потому что у него сложилось некое статус-кво, оно его устраивает на данный момент. Зачем напрягаться? И для того, чтобы подвинуть работодателя, заниматься, значит, повышением производительности труда, заменой технологий, там, новых каких-то машин, механизмов внедрения. Поэтому, мне кажется, нужно не деньги давать работодателю на это, а создать определенные условия, чтобы он мог этим заниматься. Если он в этих условиях не занимается, либо не хочет заниматься, тогда должен быть жесткий кнут, который должен его заставить это делать. Либо он будет платить штрафы, пусть 75-кратные, либо он этим бизнесом заниматься не будет. Только так мы сможем перейти вот тот, так сказать, советский образ мышления, что я пришел в бизнес, вы дайте мне деньги. Нет денег, нечего ходить в бизнес. Пришел в бизнес, не проси деньги. Другое дело, что правила должны быть понятными, и прежде всего должна быть гарантия работодателю отсутствия возможности изъятия у него этого бизнеса. А дальше, пожалуйста, пусть он работает. Я хотел бы здесь еще сказать немножко о другом, о том, что, значит, когда мы говорим о высокопроизводительных рабочих местах, то, к сожалению, каждый понимает по-своему, что такое высокопроизводительные рабочие места. Одни считают, что, значит, к станку подошел с другой стороны, поставку чуть выше поднял, лучше стало работать удобнее работнику, значит, у него появилось высокопроизводительное рабочее место, которое, в принципе, не соответствует критериям высокопроизводительного рабочего места. К сожалению, вот указ подготовили президента о создании высокопроизводительных рабочих мест. Я не знаю, кто его готовил, там, значит, Минэкономика или Минфин, или Минтруд, мы пытались с этим разобраться. Но трактовки и понятия, что такое высокопроизводительное рабочее место, к сожалению, до сих пор нет. И поэтому некоторые говорят, что если там рабочее место, на котором зарплата выше 50 тысяч, оно высокопроизводительное, а если ниже 50 тысяч, то оно не высокопроизводительное, причем здесь производительность труда, так сказать, и уровень заработной платы и всего остального. Поэтому мы, если хотим понять, вот, чем нам заниматься, как повышать производительность труда, исходя из тех параметров, которые там предлагает правительство, они план вот, мероприятий, которые придумали, значит, распоряжение правительства и которые пытаются нам дать возможность обсуждать, мне кажется, там сам план изначально, значит, он некорректен и неправильный. Не то целеполагание, не те задачи стоят, и поэтому пытаться сейчас уходить в какие-то детали, мне кажется, тоже неправильно, потому что мы не туда абсолютно зайдем. Вот. Что касается, значит, сертификации, там, квалификации и так далее, то и принятие закона о независимой сертификации. По этому поводу у нас идут очень большие споры в рамках Совета при президенте по профессиональным квалификациям. И, к сожалению, тоже, опять же, неправильный посыл. И вопрос возник о сертификации, исходя из того, что наши умные теперь бизнесмены и работодатели, они не доверяют той системе образования, которая существует сегодня в России. Они считают, что сегодня образование в России, будь то профессиональное, техническое, либо высшее, готовит не тех специалистов, не для того, не так. И поэтому здесь возникает вопрос о необходимости независимой сертификации. Я проще объясню. Я считаю, что это неправильная задача. Мы с Шокиным по этому поводу много спорим. Она до конца не решена, потому что есть профессиональный стандарт, есть образовательный стандарт, есть образовательные учреждения, есть база, есть преподаватели, они отучили там, значит, на рабочую профессию, инженерную, либо техническую профессию, а после этого выпускник должен по их предложению идти еще в какой-то независимый сертификационный центр, значит, сдавать какие-то экзамены, подтверждать свою квалификацию. То есть абсолютно неправильная постановка вопроса. Мы вот этим, идя, так сказать, вот в этом русле и работая из закона, можем наплодить кучу ненужных и новых каких-то центров. Значит, непонятно, каким критериям будут отвечать эти центры. Если профстандарты мы утверждаем, если на базе них разрабатываем заранее стандарты, лицензируем учебное заведение, база соответствует, преподаватели соответствуют, и дают диплом, этот диплом должен являться, значит, уровнем специализации, квалификации, признания, так сказать, и всего остального. Другое дело, что разрыв происходит из-за того, что сегодня выпускники учебных заведений не имеют возможности проходить нормальную полную практику на производстве, чтобы быть адаптированными к тому производству, на котором они будут работать. Поэтому здесь, мне кажется, нужно, на мой взгляд, наверное, не готов сказать, но добровольно-принудительное, так сказать, участие работодателей в обеспечении рабочих мест для прохождения производственной практики. Тогда будет нормальная квалификация, нормальное будет образование, и тогда можно говорить о том, что эти люди будут подготовлены для того, чтобы работать высококвалифицированно. Спасибо.
Да. Я просто хочу понять, вот Иван Иванович долго говорил об этом и так далее, а каким образом коррелируется программа дуального образования, да, о которой идет речь сегодня в Министерстве образования, программа WorldSkills, о которой идет речь о повышении профессионального?
Никак.
А почему это никак вот не коррелируется?
Потому что разные люди, разные интересы.
Сейчас Сергей Федорович вам объяснит.
Коллеги, я уж извините, я, может быть, так немножко объясню. Все, наверное, смотрели кино, о чем говорят мужчины. И там есть такой замечательный момент, когда Жанна Фриске ехала на съезд миллиардеров, а попала случайно на съезд миллиораторов. Максим Валерьевич, вы на заседании Общественного совета Министерства труда и социальной защиты. Мы с уважением относимся к желанию Совета рассмотреть ход реализации документа, ответственным за реализацию которого является Министерство экономического развития. И те пункты, о которых вы нам так, ну, блестяще рассказывали, которые должны быть реализованы и обязательно отмечены в решении Совета, по каждому из них есть исполнители. Минфин, Минэк, либо Минпромторг. Минтруда там нет ни разу. Это как бы тезис номер раз. То, что касается наилучших доступных технологий, я, по сути, под всеми вашими тезисами подписываюсь. Действительно, очень важный вопрос. Только на эту тему есть отдельный программный документ правительства до 2018 года. Ответственным за его реализацию также является Минпромторг. Не наш съезд, а другой. Значит, что касается 20%. Значит, 20% – это норма бюджета фонда социального страхования. Она к этому плану вообще никакого отношения не имеет. Бюджет мы с вами, уважаемые коллеги, по плану будем рассматривать в июле текущего года. Вот в этой связи, поэтому вот последняя реплика, она вполне понятна. Как что с чем соотносится, непонятно. Мы просто сейчас рассматриваем документ, который к Министерству труда имеет отношение только в части исполнения некоторых пунктов, о чем совершенно справедливо Елена Сергеевна нам и сказала. Поэтому я вот благодарен Ивану Ивановичу за такую взвешенную позицию по этому направлению. Я бы предложил в рамках того решения, которое комиссия предложила, и остановиться, и не обсуждать то, что мы должны обсуждать на других площадках.
Ну, в конце концов, можно обратиться в общественный совет Минэкономразвития.
Или Минфина, который заседает заочно, как вы увидите.
Мы только обратились, даже ответа никакого не получили. Я про это расскажу, про это в разном.
Я просто маленький комментарий.
Я же хочу обратить внимание, что у нас не было общего решения Минтруда в части увеличения средств фонда соцстраха по возврату работодателя, значит, в объеме 10%. Это чьи-то хотелки, решения у нас такого не было.
Нет, Иван Иванович, вы правильно говорите, этот вопрос обсуждался в рамках предыдущего бюджетного процесса, вопрос в итоге не был поддержан. Я еще раз говорю, правильно вы говорите, решения не было. Максим Валерьевич предлагает к этой теме вернуться, я просто говорю о том, что эту дискуссию уместно разворачивать там, где она и должна происходить, в рамках бюджетного процесса. Бюджет фонда социального страхования будет на заседании Совета в июле рассмотрен.
Более того, коллеги, я просто хотела бы обратить ваше внимание, мы когда вот этот план мероприятий рассматривали на заседании комиссии, на самом деле очень подробно и долго, в конце прошлой недели, у нас тоже 4 часа мы тут сидели, да, и вообще, если у кого-то есть желание такие вопросы рассматривать, да, поставили очередной рекорд, у меня в очередной раз предложение приходить на заседание и обсуждение комиссии, когда эти вопросы рассматриваются.
Хорошее предложение, я поддерживаю.
Тоже был вопрос, который состоял в том, что Марина Малеевна, это ее еще раз. Повторюсь, да, Марина Валерьевна предложила обсудить этот план мероприятий, утвержденный в распоряжении правительства. в плане это уже утвержденный документ, и он нам, может быть, по каким-то параметрам не очень нравился. Но она нам предложила обсудить план, поэтому его внесли в повестку. Если мы считаем необходимым обсудить вообще какой-то более широкий вопрос, касающийся создания в целом и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, ну, нужно тогда, чтобы кто-то, видимо, выступил с такой инициативой, внес, подготовил этот вопрос и так далее. И так он и рассматривался. А здесь вообще вопрос другой рассматривается.
Да, и на общественный совет Минэко, который отвечает
за этот вопрос. И, видимо, там может быть какое-то совместное заседание.
Ну да.
У нас на заседании комиссии этот вопрос стоял. Хотим мы этого или нет? Но те люди, которые участвовали в заседании комиссии, такой инициативой нужно сказать. Может быть, стоит к этому вопросу вернуться, давайте решим. Это вдруг вопрос.
Может быть, благодаря нашей инициативе члены общественного совета Минфина наконец увидят друг друга, а не бедные все только заочно заседают. Ну, коллеги, я предлагаю тогда действительно, может быть, нам проголосовать вот за то решение, которое идет с агенды. Да, пожалуйста.
У меня маленькая поправочка к тому решению, которое комиссия подготовила. У нас просто Российская трехсторонняя комиссия протокольно по-другому называется.
Это мы уже... Да.
Она не при правительстве.
Поправим.
По регулированию социальных данных.
Давайте тогда с учетом этого замечания, кто за то, чтобы предложенную формулировку Ленинтерген, да, полностью внести. И тогда кто, есть кто-то, кто воздержался или против, коллеги?
Нет.
И тогда то, о чем вам Максим Валерьевич говорил, действительно, тогда в инициативном порядке уже за вами тут слово, чтобы инициировать внесение этой темы на какое-то совместное заседание, например, общественных советов ФИН.
А что мешает нам сейчас принять это решение?
Давайте предложите тогда формулировку точную.
Формулировку точную я предлагаю прислать сегодня до конца дня, чтобы можно было разослать.
Заочно мы не голосуем. Да, коллеги, вот и у меня просьба. Нет, давайте определимся сейчас. Потому что потом, когда вот эти формулировки начинаются, их конкуренция. Вот отсюда формулировка, оттуда. И мы по месяцу согласовываем протокол, что тоже нехорошо.
Общественному совету обратиться в общественный совет Министерства экономики с целью проведения совместного заседания по обсуждению реализации плана правительства по созданию рабочих.
Отлично, под стенограмму. У меня единственная просьба поручить это еще конкретному члену общественного совета. Потому что когда мы что-то говорим общественному совету, у нас на есть один Филипп Игоревич, который все хотелки реализует от совета, от палаты, от Народного фронта. У меня большая просьба. Вот к совету у меня большая просьба определить конкретного члена совета, который подготовит это обращение.
Инициатива доказана.
Да.
Давайте мы можем.
С этим проблемы абсолютно никакой нет. Готов подготовить. Естественно, я понимаю, что поскольку это будет позиция совета, то она должна быть подписана первым лицом совета.
Еще раз, я предлагаю выходить сюда с готовыми формулировками, обсуждать их и голосовать с пониманием того, что мы делаем, а не заочно догадываться,
то, что нет, мы делаем, вкладывая
тот же термин.
Иван Иванович, вы нам сейчас предложили формулировку. Еще раз повторите тогда, пожалуйста, формулировку для протокола.
Рекомендовать общественному совету обратиться в общественный совет Министерства экономического развития о проведении совместного заседания с целью обсуждения. И далее по тексту нашего вопроса. Реализация плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создание и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 09.07.2014 номер 1250-Р.
В качестве ответственного за проведение заседания назначить Довгялова Максима Валерьевича.
Я не могу отвечать за проведение заседания, поскольку это выходит за пределы моей компетенции.
Нет, извините, там ведь дело не только в обращении, да?
Максим Валерьевич, у меня вопрос.
Повестку определить.
И повестку. Согласен.
Секундочку, у меня вопрос. Почему мы вторгаемся в компетенцию другого общественного совета? Вообще общественный совет Минэкономики рассматривает вопрос или нет? Он знает, что такой вопрос есть или нет? Он давал какие-то замечания по поводу или нет? Мы этого еще не знаем и вторгаемся в эту...
В данном случае мы не вторгаемся, мы предлагаем совместное мероприятие.
Коллеги, давайте проголосуем. Кто вот за такую формулировку?
За совместное заочное заседание.
Нет, не надо. Совместное очное.
Ну, за совместное очное.
Кто за то, чтобы включить протокол?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, еще девять. Ну, просто это одновременно.
Хорошо, кто против?
Так, спокойно. Раз, два, три, четыре.
Пять.
Кто воздержался?
Трое.
Слушайте, если мы предложили ЦКСР, надо...
Все, хорошо, решение принято. Все,
надо хотя бы по работе узнать, чем они занимаются.
Давид Михайлович, поддерживаю.
Давайте через Минздрав вообще посмотрим.
Нет, ну слушайте, нет, ну почему? На самом деле, коллеги, ведь это же для этого не обязательно весь совет собирать, да? Я уверена, что...
Местное заседание совета.
Весь совет, мы сейчас записали, потом они выплыли, потом мы болтунами, хотя бы сами встанем сам.
Ну что?
Хорошо, я думаю, что в процессе работы мы можем скорректировать это решение и собирать не два совета полностью,
если часть членов совета, которые не придут на совместное заседание, не будет кворума, тогда что будет?
Да не будет совместного заседания, скорее всего.
Я думаю, что мы это конвертируем. Мы просто не знаем структуру этого совета, да, если у него комиссия.
Друзья мои, вот еще раз, у нас общественный совет при Министерстве труда. Давайте заниматься общественной работой при Министерстве труда. Почему мы хотим залезть куда-то в чужой огород, там чего-то напахать, еще что-то
потом? Потому что это тема, которая касается в том числе и компетенции нашего совета. Вот и все. Давайте, коллеги, давайте начнем, попробуем. У нас есть человек, который выступил с инициативой, он ее, соответственно, и докрутит, что называется. А там видно будет. Спасибо. Давайте к следующему вопросу перейдем. О проекте федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт в части определения порядка разработки и утверждения кодексов профессиональной этики. Маленко Татьяна Владимировна, заместитель директора департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые члены общественного совета. Предлагается вашему вниманию законопроект, подготовленный Министерством труда во исполнение указа президента Российской Федерации 7 мая 2012 года номер 597, которым предусматривается разработка комплекса мероприятий по развитию институтов самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики. В настоящее время законопроект Минтрудом России был направлен в федеральные органы исполнительной власти. По результатам поступивших предложений обобщенная информация в настоящее время прорабатывается нашим департаментом, Кроме того, законопроектом предлагается наделить правом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности, принимать кодексы профессиональной этики, установив такое право соответствующим либо федеральным законам, либо отраслевым соглашением, либо саморегулируемой организацией, либо локальным нормативным актом конкретной организации. Полагаем, что принятие данного законопроекта будет способствовать развитию институтов самоуправления и расширению участия работников в управлении организациями. Спасибо за внимание.
Спасибо. Елена Сергеевна, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, мы тоже в пятницу довольно подробно этот проект федерального закона обсуждали. Более того, я хочу сказать, что это уже было второе обсуждение этого проекта, потому что первое состоялось на одном из первых заседаний нашего общественного совета, на втором. И когда первый раз мы рассматривали, мы его достаточно негативно по поводу него высказались. Было много других обсуждений на других площадках. Сейчас был подготовлен второй для обсуждения проект федерального закона. На самом деле у нас к нему тоже сформировалось достаточно негативное отношение. В чем состоят основные претензии нашей комиссии? Мы считаем, что несмотря на то, что идея разработки кодекса профессиональной этики вытекает из указа президента 597-го и связана с тем, чтобы усилить участие работников в управлении организацией и как раз повысить степень самоуправления, реально законопроект предлагает не повышать, а как раз фактически понижать эту степень самоуправления, потому что предполагается, что кодексы профессиональной этики должны разрабатываться органами исполнительной власти, органами государственной власти, могут и иметь статус фактически нормативных правовых актов, что они могут приниматься работодателями и по существу превращаться в локальные нормативные акты. Третий вариант, что они могут разрабатываться и приниматься профессиональными ассоциациями. Подход, в соответствии с которым они превращаются из таких актов на добровольной основе принимаемых, разрабатываемых профессиональными сообществами, когда они превращаются в нормативные правовые акты и локальные нормативные акты, кажется нам принципиально неправильным. Вот, о чем мы довольно подробно говорили с коллегами из Департамента оплаты труда и трудовых отношений в прошлую пятницу, и поэтому мы предлагаем вообще этот проект федерального закона не поддерживать даже концептуально и предлагаем вот такую вот формулировку для протокола. Считать необходимым продолжить работу по подготовке порядка разработки и принятия кодексов профессиональной этики, потому что тот порядок, который предлагается этим законопроектом, нам кажется концептуально в принципе неправильным.
Коллеги, какие еще есть соображения? Что предлагается внести тогда в протокол?
Вот внести в протокол ровно ту формулировку, которую мы здесь предлагаем, потому что можно более подробно мотивировать позицию, но я говорю, мы здесь вот в пятницу просидели 4 часа, разошлись в 9 часу. Мне кажется, что нам коллеги из департамента тоже сказали, что они нас очень хорошо поняли, все взгляды, позиции, которые мы высказали. В принципе, просто есть разные пути действительно решения, движения в решении этой задачи. Вот наша позиция сводится к тому, что не должны кодексы профессиональной этики превращаться в нормативные акты и локальные нормативные акты.
Разумно.
О чем, собственно, мы подробно донесли свою позицию.
Да. Можно я пару слов скажу? Мы, долго дебатировали вообще по формулировкам и по понятиям. Кодекс, что такое профессиональная этика вообще? Вот как ее понимать, да? Глоссарий, смысл какой, что мы вкладываем в это понятие. Значит, разные мнения. Нам начинают говорить о кодексе профессиональной этики, допустим, там у медицинских работников. Меня это мало интересует, потому что, понятно, это другой уровень общения, это люди с высшим образованием, интеллигентные, так сказать, на которых мы должны все равняться. Да? И возникает вопрос, кодекс профессиональной этики, опять же, между кем и кем? Врачом и врачом, врачом и руководителем предприятия, врачом и медсестрой, врачом и нянечкой, либо врачом и пациентом. Это как бы вот непонятно до конца. Раз. Второе, меня в большей степени волнует кодекс, профессиональной этики в отношении начальник-подчиненный. Да? Потому что вы можете в Ютубе, я уже говорил, поправить, наряд на участке горной шахты и услышать там сплошной мамин язык. Причем всем шахтерам понятно, о чем идет речь. Что практически недопустимо, так сказать, на мамином языке разговаривать вроде как априори, да? И вы меня простите за грубое, может быть, сравнение, но вот для понимания этических отношений, это когда я кого-то посылаю на это этично, либо не этично? Вопрос. Либо я говорю, я пошел на не хотите со мной прогуляться, это как, этично, либо не этично? Что такое вообще этика? Это категория нравственная, понятие относительное. Если мы говорим о кодексе профессиональной этики с точки зрения морального кодекса строителя коммунизма, либо заповедей Божьих, то понятно, критерии оценки, на которые нужно ориентироваться. Второе, вообще непонятно, как кодекс профессиональной этики, может являться критерием поощрения либо дисциплинарного наказания. Непонятно. Как он может являться критерием оценки квалификации профессионализма, работника, как он к этому имеет отношение, тоже непонятно. Да, поэтому вот там очень много вопросов. И мы предложили, разработать порядок с точки зрения терминологии и глоссария хотя бы для начала, чтобы мы понимали, о чем идет речь, и одинаково трактовали его. А дальше, исходя от постановки задач, которые необходимо решить через федеральный закон, чтобы уже тогда мы могли работать над проектом закона. Вот о чем идет речь. Если говорить о том, что это может быть частью трудовых функций и должностной инструкции там, руководителя, либо работодателя, этика, не этика, это тоже вопрос. Если говорить о том, что это может быть либо отдельная инструкция в трудовом договоре, тоже вопрос. Потому что опять это зависит от работодателя, насколько он этически, нравственно готов к тому, чтобы реализовать правила этического поведения в каких-то рамках на своем предприятии. Сегодня ни одним нормативным актом это не регламентируется и носит рекомендательный характер. Если мы возьмем промышленное производство, за рамками бюджетных каких-то организаций, да, и скажем, шахта, фабрика, разрез, металлургическое производство, стройка и так далее, то ни одному работодателю, тем более собственнику, это не нужно. Если будет закон, и там будет как-то прописано, и будет обязательно необходимо, то он будет это делать, и тогда можно говорить, о повышении этических отношений, этики на производстве, повышении культуры производства, и что за собой, безусловно, потянет рост производительности труда и всего остального.
То есть вот эти вещи, которые мы долго обсуждали, правильно Елена Сергеевна говорит, значит, мы Марине Сергеевне это все обсудили, она была очень довольна дискуссией, сказала, что она все принимает к работе, они будут работать в рамках того, что мы договорились. Поэтому проект, который Елена Сергеевна предлагает, я думаю, нужно его включить в протокол наш.
Хорошо, да, спасибо, Марина.
Немножко так смущена вообще каким потоком, когда речь идет о внутренней дисциплине, с одной стороны, и с другой стороны, профессиональные вещи будут.
Это в проекте закона написано.
Это кровавые, настолько смешаны, все понятия, видно, просто какой-то. Ну, если этот проект закон, я бы сменить его, поэтому действительно все разводить.
Нина Николаевна, да.
У меня тоже короткая информация. Значит, мы неоднократно эту тему смотрели в рамках Российской трехсторонней комиссии, и общий вывод один, что какие бы ни были там эти кодексы, но ни клятва Гиппократа, ни 10 заповедей Нагорной проповеди, то есть то, что относится к сфере этического, не является предметом регулирования трудового кодекса. Есть по-прежнему закон в проекте, поэтому как вариант вычеркиваем трудовой кодекс, после этого продолжаем обсуждать порядок разработки и принятия кодекса
по политике. Коллеги, ну что, голосуем тогда за предложенное решение, да?
Да.
Есть кто-то, кто против или воздержался, или все? Я чувствую, все поддерживают.
Можно буквально два слова?
Можно, да.
К сожалению, здесь вот Елена Сергеевна рассказала, какие интересные дебаты были, какие позиции высказывались. Позиции, которые, в принципе, на самом деле противоставляются тому, что сейчас делается со стороны министерства. Правильно? Сейчас позиция прозвучала Нина Николаевна, тоже уважаемая, но и любимая. Она сказала прямым текстом, что, в принципе, разработка этого законопроекта ведет в тот или иной, по смыслу, по сути, к отмену положения трудового кодекса. Значит, да, мне кажется, вот в этой рекомендации нету как раз позиции, которую комиссия бы предложила для нашего общественного совета. То есть, ребята, работайте дальше, а вот позиции, с которыми мы выступали и которые мы хотели бы донести, в каком направлении работать. Мы здесь не зафиксировали. Зафиксировано устно, но как общественный совет мы не можем за слухо это принимать. То есть я считаю, что надо вот этот пункт доработать, где прописать. Комиссия просит обратить внимание, не согласна с тем-то, согласна с тем-то, поработать надо то-то. И, значит, готово к следующему обсуждению. Потому что позиции общественного совета сейчас нет. Работайте дальше. Нет, оппозиция
ну,
есть.
Правильно, да. Тогда нам нужно.
Позиция есть. Она здесь написана. Да. Она в трех словах заключается. Подготовьте порядок разработки кодекса закона. Подготовьте Минтруд, подготовьте, вот, подготовьте порядок разработки. Чтобы они его подготовили. И под ним был глоссарий, чтобы одинаково трактовали терминологию. Вот в чем суть. Если этого нет, дальше бессмысленно спорить, ставить какие-то задачи. Потому что, я еще раз говорю, вот представитель работодателя здесь есть и скажет, нам вообще не нужен ваш кодекс. Отвалите.
Нет, ну, наверное,
мы говорим, нужен. Дальше возникает вопрос, кто судит. Но у нас есть указ президента, который надо выполнять. Поэтому в рамках вот, поиска компромисса по выполнению указа президента мы говорим, подготовьте порядок разработки, дайте нам глоссарий, мы будем понимать алгоритм, как мы двигаемся, в каких рамках, какой терминологию, какие понятия мы вкладываем в термин. Дальше будем работать.
Нет, а я вот, мне кажется, тут как раз мы должны сформулировать свой подход, иначе это все будет повториться, все опять пойдет по тому же кругу. Да, Елена Сергеевна.
Ну, мы вообще тоже на заседании обсуждали, что, может быть, вообще не надо это все регулировать, и просто упиралось все исключительно в то, что есть 597 указ, который нужно исполнять, там написано, что вот нужно что-то разрабатывать. Да? Я согласна с тем, что можно сформулировать наш подход. Значит, насколько я понимаю, есть три мысли, которые я готова, мы потом готовы доформулировать, мы, наверное, можем нашей комиссии потом обоснование более четко сформулировать. Мне кажется, можно отразить три идеи, да? Что, во-первых, действительно непонятно, о какой, собственно, этике идет речь, там общечеловеческая этика смешана с этикой взаимоотношений между работниками, этика взаимоотношений между работниками и работодателем, точнее, работодателями по отношению к работникам и профессиональной, да, называется это профессиональная этика, а пытаются урегулировать как раз вот другие виды. Mm-hmm. Второй подход заключается в том, что мы считаем недопустимым недопустимо, чтобы кодексы профессиональной этики регулировались нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами работодателя. И третье, что вообще нормы, этические нормы вообще не должны регулироваться, ну, вообще то же самое, да, нормативными актами, локальными или правовыми. Да, вот. В принципе, мне кажется, можно дополнить это, доформулировать, если все это поддерживают, то можно дополнить формулировку, которая изложена в протоколе, вот еще таким обоснованием. Ну что, коллеги?
Мне кажется, Константин Валерьевич предложил абсолютно нормальную формулу. Как бы вот то, что есть, продолжаем работу, но с учетом того, что у совета есть позиция, которую Ирина Сергеевна сформулировала. Она как бы, ну, корректная абсолютно запись.
Ну, давайте тогда так, то есть не возражаем, да, после против
вот этого. Дополнение внести. Дополнение.
Внести вот это дополнение, да. Хорошо.
С двух пунктов.
Я не знаю, как правильно сформулировать, но просто хочу сказать, что вот у нас в Союзе социальных работников есть кодекс этики социального работника. Он разработан профессиональной общественной организацией. И наша задача, что члены, которые вступают в Союз, они должны исследовать. Там ценности социальной работы, там больше, ну, как бы больше эмоций. Минтруд разработал порядок, ну, как правильно называется документ, ну, поведение. То есть наши два документа, они не соотносятся. Если мы свой включим в министерский, он теряет, ну, как бы свою строгость, жесткость. Если мы возьмем то, что министерство делает, теряется наша идея. Мы вот на съезде социальных работников решили, что два документа существуют параллельно. Мы их не смогли соединить. Вот я не знаю, как, что из этого следует, как это можно. Вот просто говорю, что больше 10 лет мы пользуемся профессиональным кодексом. Более 50 тысяч наших членов имеют этот кодекс. Другой вопрос. Мы не можем вот следить, действительно они конфиденциальность. Ну, это небольшой документ, там 15-страничный, но они очень разные с документом Минтруда. Их невозможно, и даже вот я сейчас была в Совете Федерации, при подготовке к форуму, они вот спрашивали нас, что ваше должно быть включено в Минтрудовское, но это тоже будет неправильно. Вот, ну, не знаю, вот я просто говорю из
У вас кодекс регулирует отношения социальных работников с клиентами.
С клиентом и между собой тоже, исходя из ценности социальной работы.
Понятно.
Да, но это, может быть, действительно разработка глоссария, она должна помочь, как будто это все разрешить.
Я понимаю, и говорит о профессиональных требованиях работодателя к сотруднику, который принимает на работу.
Я не помню, как это называется, это документ.
Нет, там все, да.
Регламент, утверждение.
Так, ну что, коллеги, еще мы вообще обсуждаем? Давайте уже, да, голосовать. Вот за то решение, которое Константин Валерьевич предложил. Есть ли кто-то, кто против или воздержался? Да, все, получается, за. То есть мы
пойдем. За то, что Лена Сергеевна сформулировала.
Да, с дополнением, да. Хорошо, все за тогда.
Отлично.
Спасибо, коллеги. Тогда следующий вопрос. У нас последний, собственно, на сегодня, еще потом разное только. Об итогах работы Минтруда России за 2014 год и основных направлениях деятельности в 2015 году. Колбанов Виталий Федорович, директор департамента комплексного анализа.
Добрый день, уважаемые члены общественного совета. Материал краткий об итогах работы в 2014 году, как мне сказали в секретариате, 43 страницы мелким почерком. Я думаю, что, наверное, вряд ли мы будем с вами читать каждую страницу.
Не подробно.
Тогда это займет несколько часов. Основные вещи я скажу. Ну, работа была проделана довольно-таки большая. Законопроектная деятельность министерством была подготовлена, Государственной Думы принята. 42 проекта федеральных законов. В 2013 году их было 34, но дело здесь не в количестве, а в том, что вот такой вот массив большой законопроектной работы, он не будет у нас вот. Наиболее.
Да. Вот то, что вы будете говорить со слуха, в одно ухо влетело, в другое вылетело, а задвижка не сработала. У меня просьба, вот может быть есть смысл вам его нам разослать по электронной почте. Кто захотел, тот почитал, может быть, просто ответит на вопросы, если
будет. Хорошее предложение.
Значит, еще
раз повторю. Да. Это вот пока такой краткий доклад. 3 апреля у нас будет расширенная коллегия. Будет более подробный. Какие-то вещи там будут разъяснены более подробно, потому что, конечно, обо всем сказать...
Ну что, соглашаемся с предложением Ивана Ивановича, да? Да. То есть тогда задаем вопросы. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, в документе в нынешнем его виде отсутствует какое-либо разъяснение, каким образом министерство планирует поступать в рамках реализации последнего поручения правительства Российской Федерации о подготовке перечня неналоговых выплат, которые делают предприятия от бизнеса, о замораживании на 2015-2016 годы. Учитывая, что по нормативным актам, касающимся социально-трудовых отношений, отношений, связанных с пенсионным законодательством, да, такие выплаты существуют, и, ну, как минимум, там можно назвать 3 таких выплаты, да, почему этот раздел, эта позиция и выполнение этого поручения председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, в данном докладе не отражено? Второй момент. Каким в документе говорится в пункте 4 о создании среды, позволяющей работнику более активно искать и находить работу? Но в то же время нет ничего о решении проблемы, связанной с возможностью обучения работника на рабочих местах. Хотя проблема, ну, совершенно объективная и всеми признаваемая. Почему министерство не рассматривает это как решение этой проблемы как один из элементов, который бы позволил достичь тех целей, которые абсолютно правильно ставите в своем документе? Третий момент. По пункту 8. Когда говорится о развитии обязательного социального страхования, не рассмотрен вопрос, который обсуждался в прошлом году в рамках бюджета Фонда социального страхования, бюджета Российской Федерации, относительно увеличения размера отчислений, которые могут направляться работодателями на финансирование мероприятий, направленных на снижение травматизма, повышение безопасности условий труда. Спасибо. 3 вопроса.
Спасибо большое. Ну, во-первых, вот этот материал, который вам был направлен, он в основном касается итогов. Что касается направления 2015 года и задач на 2015 год, то вы прекрасно знаете, что конец прошлого года внес определенные коррективы в деятельность 2015 года. Определенные акценты пришлось сменить. Пришлось в первую очередь ударить по безработице, которая грядет. Однако это не означает, что остальные все задачи, которые были намечены в нашем 5-летнем плане, не будут выполняться. Значит, сейчас у нас идет очень активная борьба с финансово-экономическим блоком по подготовке основных направлений деятельности правительства, уточненных, скорректированных, на 2015-2018 годы. Почему я называю борьбой? Потому что по, в частности, вопросу страховых взносов и так далее, прямо противоположное мнение Министерства труда и Министерства экономики, и Министерства финансов. Бьемся, решаем. Но поскольку этот документ будет в основном такой, знаете, направленческий, там детали и механизмы подробные рассказываться не будут, безусловно, первое, мы все-таки будем пытаться свою позицию отстоять. Нашу позицию вы знаете. И в любом случае, в рамках уже реализации этого документа, который будет принят, в конце концов, я надеюсь, где-то в апреле месяце, будем действовать по тем направлениям, которые вам уже известны. И в части социального страхования, и в части обучения работников на производстве и так далее. Вот это вот все. Будем биться. Ну, у нас сейчас, к сожалению, все больше и больше жизнь в борьбе происходит. Понимаете?
Так, коллеги, еще какие, пожалуйста, вопросы?
Нет вопросов.
Нету?
Принять сведения,
пожалуйста. Тогда, ну хорошо, тогда голосуем за то, чтобы принять сведения, да? Да, все за.
Спасибо.
Что тогда, спасибо. Вот такой короткий доклад.
На самом деле развернуто.
части членов общественного совета, ну или большая часть будет.
Да, коллеги, действительно, вы, там, пожалуйста,
министру в очном режиме, да. Я думаю, так вот, примерно сейчас, наверное, нам все будет рассказывать, поэтому подробнее.
Да, коллеги, теперь про разное. Спасибо вам большое, Виталий Федорович. А, коллеги, во-первых, про следующее заседание, да, мы все помним, что мы договорились проводить в Сочи следующее заседание. Вот. У нас и сегодня еще не все члены совета определились, поэтому просьба как можно быстрее уже это сделать, да, принять решение, едете вы или нет.
За 3 месяца определяемся.
Очень, да.
Это многие определились.
Все коллеги. Но мне вот приходится, например, билеты менять уже.
Да. О, видите, поторопились.
Вот, коллеги, по поводу, вот такой вопрос. Вот вы знаете, что сейчас уже, мы в прошлый раз, помните, говорили, что сейчас очень серьезная дискуссия у нас ведется по изменению опять системы пенсионного обеспечения, да, и мы думали о том, что как-то обсудить это на совете, тем более ко мне тоже обращаются все время эксперты и общественность, и говорят, что давайте обсудим. Поэтому у нас есть с Максимом Олеговичем предложение такое обсудить, сделать, может быть, отдельное заседание, расширенное комиссии соответствующей, пригласить на него всех членов совета заинтересованных и вообще как бы экспертов и там общественность и обсудить те предложения, которые сейчас высказываются. А предложения очень разные, да? Есть позиция министра труда, есть позиция иная совсем Министерства финансов, и накопительную систему сейчас все опять обсуждают ее судьбу дальнейшую. Вчера вот на неделе российского бизнеса об этом говорили тоже Ольга Юрьевна и Максим Анатольевич и так далее. То есть тогда есть предложение вот сейчас в промежутке между заседаниями нам провести вот такое обсуждение. Наверное, все приглашаются принять участие. Да, нам...
С датой понятно уже?
С датой мы пока не определялись, да?
В ближайшее время будут делать оповещения.
Хорошо. Второй вопрос такой. Я писала, может, я уже не помню, что сейчас, вы знаете, в Государственную Думу внесен правительством законопроект о внесении изменений в бюджет 2015 года. Там очень много вопросов, которые связаны в том числе с компетенцией министерства. Вопрос индексации пособий. Помните, мы с вами обсуждали тоже и очень, в общем-то, мы беспокоились по поводу этого вопроса. Вот. Я не знаю, кстати, Сергей Федорович, есть какая-то сейчас ясность именно по поводу индексации, что нас ожидает?
Ну, собственно говоря, я могу только еще раз напомнить коллегам о том, что какие заявления сделал Владимир Васильев, это руководитель фракции Владимир Абдуалиевич, и Ольга Юрьевна Батальна по итогам заседания комитета. Оно отражено, насколько я знаю, в проекте постановления Государственной Думы, который будет вот сегодня или завтра выноситься одновременно с соответствующими проектами нормативных актов. Суть этой договоренности, она заключается в том, чтобы рассматривать вот произведенную уже индексацию на 5,5 в качестве прогнозной, имея в виду, что у нас нет понимания, по большому счету, какой будет этот уровень инфляции по концу года. То есть мы как бы сейчас авансом какую-то часть людям отдали, а остаток отдать с там... Там дата обсуждается. С начала будущего года по фактической инфляции, ровно той, какая будет по состоянию на 31 декабря 2015 года. Такая же схема сейчас применяется при индексации размеров пенсий, но только за вычетом того, что при индексации размеров пенсий нет авансового платежа. Вот здесь сейчас как бы будет аванс, ну и он уже произведен, собственно говоря, произведена авансовая индексация. И будет доплата на разницу по итогам года. Как бы вот такая договоренность была озвучена депутатами Государственной Думы по итогам их переговоров с министром финансов.
Спасибо за информацию. Да. Сейчас я хотела сказать, что там еще есть вопрос, который тоже взволновал там членов нашего совета, и не только. Это полностью секвестр полной программы поддержки социально-ориентированных НКО. Это 960 миллионов рублей, которые в бюджете Минэкономразвития были заложены на 2015 год. Вот. И несмотря на все попытки этого не делать, потому что я сейчас не буду подробности рассказывать, но экспертами всем признается очень высокая эффективность этой программы. Но сегодня нам не удалось добиться того, чтобы эта мера не была предложена. В таком виде это ушло в Думу. И Правда, сейчас еще мы пытаемся вести работу с депутатами, и с министерством и так далее, потому что есть еще возможность внесения поправок. Да? Я обратилась в общественный совет Минфина по этому поводу поддержать нас как бы, да, в отстаивании этой программы. Не получила вообще никакого ответа. 24 марта, видимо, этот вопрос будет выноситься на общественный совет Минэкономразвития. И я лично собираюсь туда идти, если кто-то тоже из членов нашего совета хочет принять участие в этом заседании, это можно сделать. Вот, я думаю, просто тогда Филиппа Игоревича попросим, чтобы он отправил письмо о том, какие члены совета там хотят. 24 марта в 18:00 в Минэкономразвитии. Да, сейчас, коллеги, есть...
А значит, вообще, сейчас, у меня как бы есть вопрос. Во-первых, я думаю, что тоже Минтруд подготовил законопроект, и мы его должны обсудить. Это об особенностях выплаты пенсии работающим пенсионерам. Mm-hmm. Это очень важный вопрос, mm-hmm. потому что возникает очень много вопросов.
Да? Вот это вопрос, который тебе спросили.
Да, да, да. Вот я и говорю, что возникает очень много. Я не хочу сейчас обсуждать его, и я могу сказать, что вот даже озвучивание закона вызвало очень сильную отрицательную реакцию у людей, работающих в добывающих отраслях, особенно в районах Крайнего Севера. Потому что шахтеры, нефтяники, энергетики, геологи, у них зарплата там 90-100 тысяч, с учетом коэффициентов и северных. Да? А, скажем, 90 тысяч в Оркуте и 90 тысяч в Краснодаре – это две большие разницы, как говорят в Одессе. А вот здесь многих ответов нет. Потом вопрос простой. Если человек работает, получает зарплату там, скажем, во-первых, непонятно, почему медленно. Потому что если мы возьмем, допустим, среднюю зарплату за прошлый год по России 32 611 рублей, мне понятно, что там двукратное превышение, трехкратное превышение средней зарплаты, ориентир. А почему миллион? Это чьи-то хотелки, вот красивый миллион. А может полтора, а может два. Раз. Второе, если я работающий пенсионер, допустим, работаю, и мне не платят пенсию, потому что у меня зарплата превышает предел, да, тогда возникает вопрос, я уже свой взнос в пенсионный фонд выплатил, почему я еще должен платить взнос в пенсионный фонд? Если вы мне не платите пенсию, освободите тогда меня от уплаты взносов в пенсионный фонд. А об этом тоже никакой речи нет. Да?
Предлагаю
снять вопрос. Я к чему хочу сказать, что много. Нет, я хочу сказать, что много вопросов я могу. Да, поэтому я предлагаю вот, поручить Минтруду, поскольку там их тоже сроки поджимают, значит, не откладывая в долгий ящик, вынести вопрос на обсуждение. Чтобы мы возили.
Да, вот мы только сейчас вот вопросы предложили уже.
Да, раз. И второй, у меня еще один вопрос. Вот мне кажется, что мы, как общественный совет Минтруда, должны выразить свое отношение общественности к инициативе президента по поводу урезания заработной платы на 10%. Потому что этот указ, либо действие, оно антиконституционно. Уменьшать зарплату никто не имеет права, заморозить могут, больше платить, чтобы больше не платить не могут, а чтобы уменьшить зарплату не могут по закону и по логике и по всему остальному. Поэтому вот это тоже вопрос вынести на суд.
Это же была инициатива, я так понимаю, депутат.
Еще раз.
Коллеги, по рядовым чиновникам пока такого решения не принято. Те указы, которые подписаны президентом, они касаются президента, председателей и членов правительства, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, а также сотрудников, ну тут там тоже рядовые чиновники, сотрудники администрации, аппарат. Но вы тоже должны понимать, что там заработные платы идут немножко по отдельной истории. Они там, я бы сказал, кратно выше.
И дальше по списку. Теперь это начинается в регионах, в субъектах Российской Федерации. Уже пошло туда. Губернатор, ряд губернаторов издают распоряжение об уменьшении зарплаты на 10%. Поэтому мне вот кажется, что нам нужно послушать.
Иван Иванович, одна только история. Здесь у нас такая хитрая в государстве схема распределения компетенций. За госслужбу отвечает Минтруд, кроме вопросов оплаты труда. То есть, как бы совет, да, вот так. Да,
наконец-то на 17-м заседании мы
это я, это я к тому, что если вы рассчитываете, что тут какой-то доклад сделает Минтруд, то у нас, скорее всего, это вряд ли получится.
Сергей Федорович, не надо.
А кто?
Минфин? Минфин, коллеги, конечно.
Сергей Федорович.
Иван Иванович, я просто про компетенцию. Я не оппонирую по
сути. Я о другом хочу сказать. Мы не собираемся считать, сколько у кого денег у чиновника в кармане. Больше, меньше, не важно. Как уровень, не важно.
Вы поняли вас, чтобы не было вот этой повальной...
Нет, еще раз, даже не это не важно.
А что?
Важно другое, что мы, как общественность, должны выразить свое отношение к этому процессу. И то, что Минтруд как бы не его это компетенция, либо еще чего-то другое вопрос, но есть общие принципы законодательства, в том числе трудового, в том числе гражданского, в том числе службы в армии, военных и так далее, и так далее. Поэтому мы должны получить информацию с точки зрения юридических вопросов и выразить свое отношение. Я должен сказать, что оно должно быть негативное, потому что заморозить зарплату можете, больше платить не можете, но уменьшать никто не имеет права.
Нет, вопрос, что мы... Хорошо, Иван Иванович, вы подготовьте тогда какую-то форму, в какой мы это можем сделать. И мы тогда, соответственно, можем проголосовать хоть заочно за это. Но сейчас, наверное, мы же не успеем это сделать. Да, я думаю, что действительно важно. Сейчас вы пропустили, Сергей Игоревич, ваш суд?
Можно я меня говорю коротко. Если мы к предыдущему вернемся, поддержим социально ориентированных НКО, мы можем от общественного совета Минтруда предложение выдержать о поддержке, о том, чтобы... О том, чтобы эта программа в этом году продолжалась. Ведь это же в конечном счете. Ведь в конечном счете это будет
приятно. Теперь мы должны уже в Думе обращаться по этому поводу, к Нарышке.
Хорошо, к Думе, да. Мы можем, Минтруд не может, но мы так
Думе. В Думе. Сейчас уже только в Думе. Давайте обратимся.
Кто за то, что? Пусть общественный совет Минэкономразвития тоже обратится. Будет два обращения общественных советов. Сергей Игоревич, более того...
Можем попросить, наш общественный совет может попросить общественный совет Минэконома сделать такое же обращение, сделать просто это обращение от себя.
Сергей Игоревич, более того, я думаю, что мы от имени общественного совета Минтруда можем обратиться в Общественную палату России для того, чтобы Общественная палата России тоже обратилась.
Значит, а она уже обратилась.
Я бы еще раз обратиться. Значит, там, как общественный бугорок, общественная палата будет повод еще раз обратиться, исходя из...
То есть обращение в Госдуму мы хотим сделать, да?
Правительство. Обязательно, чтобы не резали. И в Общественную палату.
В Общественную палату.
И в общественный совет Минэкономразвития. Какое это не обращение?
Так, кто это может сделать?
Инициатор.
Давайте я и сделаю тогда, что ж. Хорошо. Я ответственная. Да, давайте проголосуем. У нас есть кворум, так что голосовать.
Пока есть. Отлично.
Кто за то, чтобы сделать эти обращения? Все за. Хорошо. Я рада, что все в курсе. Я не думала. Так, коллеги, еще какие? А, у нас повестка следующего заседания. Чуть-чуть еще подождите. Вот у нас здесь, посмотрите, у всех роздано, да? На... 16 апреля. Ее все согласовывали? Нет, не раздали?
Нет.
А, ее присылали всем. Ну, смотрите, первый вопрос. Это, как мы сегодня уже говорили, это о программе «Доступная среда». Или нет, правильно же, да? Подтверждение порядка, да. Нет, другое. Это конвенция о правах инвалидов. А меры, принимаемых для выполнения обязательств по конвенции о правах инвалидов. И доступная среда. То есть два вопроса вот департамента по делам инвалидов. Первый и пятый у нас тут в повестке. Дальше. Это о проекте федерального закона об исполнении бюджета пенсионного фонда и об исполнении бюджета фонда социального страхования. И о внесении изменений и дополнений в законодательство о специальной оценке условий труда. Вот такой вот такая у нас повестка.
Сочинская повестка.
Сочинская.
У меня вопрос. У нас в Сочи кворум будет на совете или нет?
Должен быть, в идее, да. Пока вроде бы есть.
Надеемся на вашу участие.
Все, коллеги, если ни у кого нет больше в разных никаких, тогда вам всем большое спасибо. Мы сегодня очень оперативно за 2 часа уложили.
Рекорд. Рекорд.
Сейчас
56.
Это, наверное, благодаря комиссии, которая 4 часа все равно стала. Всем хорошего дня.